формы, ткани, силуэты, костюмы, платья, аксессуары и огромное желание вдохнуть жизнь в возникающие образы. Все это Алена Шичкина, молодой, интересный и, как принято говорить, перспективный дизайнер женской одежды. И сегодня Алена у нас в гостях. Будем говорить о моде, гардеробе, новогоднем наряде и много еще о чем. Начинаем с вами беседу как с дизайнером. Но, насколько я знаю, вы учитесь на юриста. Казалось бы, две такие специальности, которые несовместимы. Как вообще появилось дизайнерство в вашей жизни? Расскажите о том, как вы стали дизайнером.
Я немножечко забегаю вперед, скажу на эту тему то, что дизайнер, с которым я сейчас работаю, шутит надо мной то, что... Ален, ну вот жила бы ты сейчас в Саранске, работала бы юристом, завела бы семью, родила бы ребенка, жила бы себе спокойно, почему тебя сюда вдруг потянуло? Что, где ты свернула не туда? Вот, но на самом деле это было настолько случайно в моей жизни, что я, наверное, подозреваю, что это судьба. Потому что, как говорил Сергей Довлатов, если вы сознательно выбираете творческую профессию, бегите оттуда. Но если профессия сама выбрала вас, то вы обречены, потому что здесь уже никуда не уйдешь. В этом случае я думаю, что, наверное, все-таки больше профессия выбрала меня. Потому что я переживала определенный кризис. Ну, я закончила среднеспециальное образование. И, конечно, я начала уже понимать, что часть какая-то взрослой жизни, потому что я, в принципе, человек немножечко чуть более взрослый, нежели мне есть лет на самом деле. Я поняла о том, что, ну все, вот она начинается, и мне нужно за себя отвечать, мне нужно что-то делать, что-то решать. И у меня началась паника. Я не знала, что мне делать. И я, наверное, в таком состоянии прожила около года. И так сложилось, что мы с моими подругами поехали в Евротур. Мы поехали в Евротур. Это, конечно, очень сильно помогло изменить сознание. Ну, то есть немножечко его расширить. Когда я приехала оттуда, я встретилась с одной своей очень хорошей подругой из Москвы. И я не знаю, почему вдруг я решила ей об этом сказать, но вот, может быть, она спросила меня о том, есть ли у меня мечта какая-то, да. Я сказала о том, что мне бы очень хотелось открыть некоторый такой дом, куда могли бы приходить дамы. Для них бы там создавалась одежда с индивидуальным подходом и абсолютно по их меркам, с учетом всех их особенностей. И чтобы там, например, было какое-то маленькое кафе, да, чтобы они могли пообщаться. То есть это такой абсолютный дамский клуб в стилистике дореволюционной России. Но, конечно, это такое дело неприбыльное, однозначно. И я тогда пошутила о том, что, наверное, для того, чтобы исполнить эту мечту, мне нужно найти какого-то очень богатого и глупого мужчину, потому что ни один мужчина не согласится вкладывать деньги в дело, которое просто их жирает и не приносит никакого выхлопа. И она так сказала мне в тот момент: «Слушай, да это же реально твое. Почему бы тебе не попробовать?» Я такая посидела, думаю, а действительно, что меня останавливает? Ведь можно не в таких масштабах развернуться, а можно просто начать пробовать. И я уже через пару дней нашла работу. Начала зарабатывать на своей первой ткани, пуговки, ниточки. Это, собственно, было начало. И у меня не было времени обдумать все это, там, какие последствия это за собой повлечет, да, то есть какие трудности меня ждут на пути. Мне просто захотелось, я сгорелась этой идеей, и я решила попробовать. И надо отдать должное, что все начало так складываться, что мне действительно начало получаться. Конечно, сложности были.
Алена, ну начинали вы здесь, в Саранске.
Да, я совсем недавно уехала. Я начинала здесь, и у меня очень много всего связано с Саранском, и я думаю, что всегда будет связано. Потому что корни, они очень сильны. И даже, может быть, дело не в корнях, а в людях, которые здесь живут. То есть я в какой-то момент говорила людям, которые мне помогают, которые встречаются по жизни, о том, что я не забуду вот их вклад, который они сделали в меня. Это действительно так. Я никогда не забуду того, что они мне помогали, о том, что они видели девочку перед собой, которая не специалист абсолютно в своем деле, которая только начинает, она приходит к ним и говорит: ну вот, я вот хочу вот это сделать, вы можете мне помочь? Они, не знаю, то ли сочувствием каким-то проникаются, то ли доверием, то ли, может быть, просто я какой-то симпатичный человек, и мне хочется помочь. И они помогали. Поэтому мой роман с Саранском, он все равно не закончен, и он будет продолжаться. Все равно буду здесь, какая-то часть меня будет здесь.
Алена, Шичкина – это дизайнер, который работает в ретро-стиле, правильно?
Я вот только вчера говорила с одной знакомой по поводу того, что ретро-стиль – это скорее то, что клиенты мне предписывают. Потому что я сама человек такой довольно фактурный, скажем так. Я действительно похожа на женщину из прошлого. Я уже это поняла, приняла и как бы с этим не борюсь абсолютно. Потому что что бы я ни одела, я все равно выгляжу как женщина из прошлого. Но я бы не сказала, что мои вещи — это прям такое ретро-ретро. Мне нравится экспериментировать, мне хочется новые пути для себя открывать. Но, наверное, все равно в этом во всем частично будет присутствовать ретро. Я даже не знаю, почему, может быть, это просто что-то внутреннее. Даже если я буду создавать какие-то немыслимые вещи, вдруг неожиданно гламур, совершенно как бы далекий от меня стиль, мне не присущий, я думаю, что все равно там будет проскальзывать нотки именно меня, и все будут понимать, что это мое.
Алена, первая вещь, которую вы придумали, создали, шили и продали, какая она была?
Это платье, которое, как ни странно, все любят и все хотят купить. Это платье — моя визитная карточка. Это платье цвета бордо. Спереди у него такая кокеточка, лацканы на спиночке и там пуговки. Вот это платье было первым. Платье, которое именно меня вдохновило, зацепило, и я поняла, что я хочу работать с ним, я хочу работать с формой, то есть менять его, как-то, не знаю, модернизировать. В общем-то, мне интересно делать его в новых прочтениях. Я думаю, что я еще вернусь к нему и не раз. И у меня очень удачно сошелся оттенок. Я нашла именно тот оттенок, который действительно благородный и в котором оно читается очень красиво.
Алена, ну мы скажем нашим радиослушателям, что в Саранске вы сейчас совсем недолго, всего лишь неделю. На самом деле вы работаете в Москве дизайнера Вадима
Мерлеса.
Вот об этом опыте вашей жизни, вашей работы давайте поговорим. Как вы попали туда? Это было абсолютно только ваше стремление или, может быть, вас заметили, пригласили? Как это было?
Это было абсолютно случайно, немыслимо, и я настолько неожиданно уехала, что у меня многие друзья узнали о том, что я уехала только через месяц. С Вадимом нас познакомила общая знакомая. Это, естественно, было с умыслом, потому что она такая говорит мне: «Алена, тебе нужно в среде профессиональной знакомства нарабатывать, и вот ты все равно едешь в Москву, давай я тебя познакомлю вот с этим человеком. Он через тебя там, ну, кое-что еще мне передаст».
Угу.
Получается то, что вроде как бы и по делу, угу, да, и в то же время такое личное знакомство. Вот его данные, там вот его номер телефона, вот его ссылочка на страницу ВКонтакте, напиши ему. Мы списались, договорились и встретились буквально в последний день. Я на следующий день уезжала в Питер. Мы встретились, мы поговорили, и к тому моменту я вот находилась немножечко в таком творческом кризисе, потому что, наверное, люди, которые живут в Саранске, они меня поймут, как и вы, о том, что в какой-то момент ты перестаешь понимать, что дальше-то тебе делать, куда расти, куда развиваться. Ты вот можешь еще хоть 20 новых коллекций создать, а смысл? То есть рост-то где-то? И я сидела и думала, может быть, мне уйти в какие-то смежные специальности, да, то есть, может быть, мне освоить фотографию, но не для того, что там я фотографирую за 300 рублей, а для того, чтобы разбираться, то есть, почему модель должна вот так стоять. И я разговаривала об этом с Вадимом. Видимо, я его зацепила, видимо, я его чем-то заинтересовала, но на тот момент он мне ничего не сказал, и я вернулась обратно, я приехала в Саранск. И когда я уже приехала, моя знакомая сказала о том, что ему нужен личный помощник. А мне он, видимо, не решился это предложить. И я такая: понятно, надо, наверное, ему написать.
Но наверняка вашей общей знакомой он сказал это не просто так.
Да, я подозреваю, что она хотела все равно нас как-то подвести, свести, хотя когда я ей сказала потом, что я уезжаю в Москву, она была удивлена. То есть она была совершенно в шоке: ты все-таки уезжаешь? Вот, я написала ему, и я такой человек, я никогда не пытаюсь набить себе цену, да, и сказать о том, что я там все умею, я все могу. Я ему сразу сказала по факту. Я работала с вот этим, вот в таких масштабах. Я думаю, что у меня недостаточно опыта, но если ты мне немножечко покажешь, расскажешь, я думаю, что я справлюсь. И, конечно же, он подумал и сразу же, ну, не стал врать, не стал блефовать, сказал мне о том, что: слушай, ну, как бы у меня, конечно же, нет времени обучать тебя, но мы можем сделать так. Ты можешь приехать ко мне, ты можешь устроиться продавцом-консультантом ко мне в бутик, и 2 дня, например, ты будешь работать с продавцом-консультантом, а 2 дня, если ты пожелаешь, ты можешь работать с моим помощником. и уже так постепенно вникать, то есть понимать, что тебе нужно. Кроме того, работа продавцом-консультантом тебе нужна сейчас, потому что ты должна работать с клиентом напрямую, ты должна понимать, что он хочет, что ему нужно. И на тот момент я подумала о том, что, в принципе, здесь, в Саранске, у меня ничего нет, не за что цепляться, и на тот момент уже мы с Саранском были в очень таких сложных отношениях, у нас был кризис, наверное, все-таки я уеду. И я собралась за 3 дня, купила билеты и приехала в Москву.
Как давно вы у него работаете?
На самом деле я работаю у него 2 месяца. Это действительно очень маленький срок, но мне кажется, что мы уже маленькую жизнь вместе прожили. Ну, то есть я в его семье, вот семья — это вот его бренд, который есть. Это действительно очень теплая семья. Я на самом деле восхищена его отношением к жизни и к людям, с которыми он работает. Вот если у меня когда-либо в жизни получится создать бренд именно крупным, да, то есть чтобы там был какой-то персонал хотя бы минимальный, я бы, наверное, хотела быть таким же человеком, как он. Поэтому я всегда всем говорю, что у меня идеальный начальник. Совершенно потрясающий, всем бы таких.
Алена, откуда приходит вдохновение? Музыка посещает вас?
Я скажу так, у меня идеи чаще всего рождаются, когда я двигаюсь. Либо когда я куда-то иду, либо когда я куда-то еду. То есть когда, видимо, ты на каких-то автоматических движениях уже зацикливаешься, они тебя успокаивают, и тебе вдруг неожиданно что-то приходит в голову. Редко бывает такое, когда там все сразу ты понял, что вот эта вещь должна быть именно такой. Как правило, это приходит либо только силуэт, ну, с какими-то там деталями, например, там вот с таким вырезом на спинке хочу, чтобы платье было. И потом ты просто начинаешь зацикливаться на нем, почему там должен быть этот вырез и каким образом его там разместить, да, с чем его там закрепить. И ты можешь циклиться неделю и не понимать, то есть зачем он там, почему он там, и вдруг неожиданно там на какой-нибудь встрече друзей ты на секунду выпадаешь из реальности и понимаешь, что точно, вот почему он должен там быть, и вот, вот эту штучку нужно туда вот сделать. Ну вот как-то так. Наверное, потому что мозг, он работает постоянно, и все-таки процесс творчества и вдохновения, это, конечно, зависит во многом от состояния спокойствия и успокоенности, но иногда творчество застигает тебя даже в какой-то стрессовой ситуации, когда у тебя нет на это времени. Нужно какую-то, не знаю, себе галочку или фильтр поставить в голове о том, что нужно к этому обязательно вернуться. Но если ты момент упустишь, то можно потерять, в принципе, вот эту вот идею, эту модель абсолютно.
Алена, Вадим Мерлис и вы, ну, будем говорить, ретро-романтик, стиль. Угу. Но, тем не менее, наверняка приходится отслеживать все последние новинки модные, следить за всеми брендами. Это так на самом деле? Или ретро-дизайнеру это не обязательно?
Для меня это вообще, в принципе, очень сложный момент. Потому что вы, наверное, меня тоже поймете, и многие люди там и творческие, и нетворческие, о том, что когда ты начинаешь что-либо делать, ты как ребенок, то есть ты чист, ты как чистый лист, ты начинаешь фантазировать и создавать. А потом, когда ты начинаешь уже профессию свою изучать, постигать ее, ты понимаешь, что ты начинаешь частично кого-то копировать. И вот для меня это всегда было очень страшно, и я очень долго пыталась себя отгородить от вот этого потока информации, от дизайнеров, а потом ты просто понимаешь, что ты не можешь себя от этого оградить, потому что волей-неволей уже из твоих интересов складывается поток информации так, что этого просто мимо тебя не пройдет, вот никак. Вот. Даже, например, то, что я не слежу за сменой дизайнеров, да, в модных домах, ну, так как я сейчас нахожусь в этом во всем, то, естественно, от меня не прошла мимо стороны информация о том, что дизайнер модного дома Dior подал в отставку. То есть, как бы я, в принципе, могла бы прожить без этой информации, и мне важно вот именно вот этот мой внутренний мир художника, да, и что я хочу воплотить. Но так как ты в этом крутишься, вот все это вокруг тебя. Вот это вот такой вот медаль с двумя такими сторонами. Нами, да? Если ты хочешь быть хорошим специалистом, тебе бесспорно нужно следить за какими-то новинками, брендами. Но с другой стороны, ты можешь начать копировать. Угу. Это тоже страшно. И, конечно, нехватка времени. Вот когда ты постоянно работаешь, порой просто физически не успеваешь, да, вот за такими обновлениями. Но в каких-то, не знаю, солидных марках, да, есть специальные люди, которые занимаются там подборкой, составлением, и они тебе просто приходят, показывают, вот такие новости, вот это посмотрите. Mm. Вот поэтому я не могу сказать то, что я как-то активно за этим слежу. Кроме того, я сторонник базовых вещей. Я не гоняюсь за трендами. Потому что тренды, они только один сезон существуют. Базовые вещи, они существуют всегда. Ты их через 5, через 10 лет оденешь. Я скорее гонюсь за стилем. Я считаю, что это тоже очень важно. И я столкнулась с тем, что я действительно хочу отойти даже от рамок понятия весна-лето, осень-зима. Mm-hmm. Потому что все-таки мне хочется быть художником и отражать внутреннее состояние, да, и говорить именно о чем-то, говорить о каких-то, может быть, проблемах, опять же, женщин, да, создавать для них что-то комфортное или, наоборот, кричащее, именно остро обозначающее проблему, нежели зацикливаться на том, что «Итак, сейчас у нас лето, давайте будем делать принтовые ткани с птичками и с цветочками». Нет. К тому же во Франции сейчас начинает уже тоже отходить от этого. Понятное дело, что мультибренды в ближайшие годы, они еще будут вот, выпускать там осень-зима, лето-весна, но возможно, что некоторая такая революция произойдет, и, например, через лет 5 уже не будет такого. У нас, в принципе, будет просто одежда вне сезона.
Ну, какие-то есть наверняка модные дома, которые вам нравятся, которые для вас авторитет.
Я обожаю Кристобаль и Баленсиагу. Я, например, никогда не занималась изучением его творчества, и я их с Диором не различала. Скажу честно, я такой двоечник, но с другой стороны, я только начала, поэтому мне это простительно. Ну, они просто действительно работали в схожих стилистиках. И через некоторое время я начала понимать о том, что те модели Dior, которые мне нравились, оказывается, это Кристобаль Баленсиага, а вовсе не Dior. То есть это совершенно другой человек. И мне стало интересно, что это за человек. Я начала изучать его творчество, о нем известно очень мало. Но, тем не менее, ты понимаешь, что этот человек, который, вот если можно так сказать, он как будто богом поцелованный, и он действительно, он гениальный. Вот таких, как он, наверное, больше нет. Он единственный. Все дизайнеры, которые существовали, они признавали его превосходство. Даже Диор говорил о том, что он дирижер, а они все вторые скрипки, которые тому тону, который он задает, они повинуются. Шанель, она говорила о том, что Баленсиага единственный среди них кутюрье, а все остальные дизайнеры, потому что он мог свое платье придумать, сконструировать, раскроить и сшить. Просто от начала до конца. И этот человек, который начал работать с формой, ему всегда были интересны японские мотивы, мне, в принципе, они тоже очень интересны. И он начал применять стиль кимоно и асимметрии именно, скажем так, к европейскому укладу жизни, к европейской женщине. Он там пытался создавать вещь, не знаю, там, с помощью какой-то одной выточки или одного шва. Поэтому Баленсиага, конечно, гениальный, и до его уровня, я думаю, что фактически невозможно дорасти, потому что таким нужно родиться, и это нужно в себе воспитать, развить. Еще мне очень нравится, конечно же, Коко Шанель, и опять же, она мне ближе, чем Диор. Наверное, потому что она женщина, потому что она далека от гламура и потому что она революционерка. Меня очень привлекает Эльза Скиапарелли. Это такая женщина очень экстравагантная, которая создавала футуристичные вещи. То есть она абсолютно не планировала их продавать. Это было творчество в чистом виде, в духе того, что давайте сделаем шляпку в виде туфли. У нее, например, было платье черное в виде скелета. То есть там был позвоночник, ребра и просто все на свете. Вот. И мне очень нравится Йоджи Имамото. Это такой дизайнер, которого мне действительно открыли и подарили совсем недавно. Мне нравится его одежда, и, наверное, это такая опасная дорожка. Если тебе нравится Йоджи Имамото, это действительно опасная дорожка, потому что ты можешь уйти в эксперимент и начать делать что-то в его стилистике. Ты можешь действительно потеряться в этом, потому что он японец. Японцы, у них же есть тоже такая огромная философия одежды. И я всегда говорю о том, что никто не сделает одежду в стилистике там японской философии с этой асимметрией, да, там с многослойностью лучше, чем сам японец. Просто человек, который живет вот в данной народности, только он может это сделать идеально, потому что он это чувствует. Я многими дизайнерами восхищаюсь, потому что это огромный труд, огромная работа. Ну, конечно же, я еще забыла указать Гальян, Маккуин. Они тоже такие художники, которые совершенно невероятные. И плюс еще множество других дизайнеров, творчество которых я, например, подробно не успела изучить.
Алена, работая под крышей бренда Вадим Мерлис, вы пытаетесь самостоятельно какую-то свою марку развивать?
Я пытаюсь. Это непросто. Например, я могу сказать, что у меня есть несколько индивидуальных заказов, которые я взяла и которые я сейчас стараюсь исполнить. И вот, наверное, даже из-за этого у меня неделя сумасшедшая, потому что на расстоянии работать не так просто. Я бы хотела сделать коллекцию хотя бы самую маленькую, хотя бы там, не знаю, 8 образов. Я могу сказать, что это много, и это большой труд, потому что 8 образов — это не 8 вещей. Один образ, он может включать в себя 2 вещи, 3 вещи, 4, 5 и 10 вещей. Я бы хотела сделать хотя бы такой минимум, чтобы его можно было показать. И если мне это удастся, я, наверное, даже немножечко за собой загоржусь. Я, наверное, скажу, что я молодец.
С какими тканями предпочитает работать дизайнер Алена Ашичкина?
Я люблю натуральные ткани, я люблю хлопок, я люблю лен. Я люблю шерсть. Шерсть там больше зимой, хлопок, лен — это больше летом. Меня прям тянет, я могу часами сидеть там, трогать ее, если она нравится, не нравится. Это на самом деле очень важно, потому что если здесь же дело даже не в том, натуральная ткань или не натуральная, здесь дело в тактильном ощущении. Если тебе не нравится она на ощупь, ты не сделаешь из нее ничего. Абсолютно. Даже смысл не в том, будет ли эта ткань дорого смотреться или не будет. Нет, действительно в том, что если тебе это неприятно к телу, тебе это будет и неприятно носить. Тебе будет неприятно это, ну, скажем так, продавать. Поэтому натуральные.
Алена, а кто они, ваши клиентки? Какие это женщины?
Честно, мне пока еще сложно определить до конца, кто мои клиентки, но я думаю, что это девушки скорее до 35 лет, девушки творческие, в то же время с некоторым стержнем. То есть им хочется и творить, и быть романтичными, и им хочется быть деловыми, им хочется, не знаю, там, создавать свою личность, потому что платье может одеть на себя каждый человек, каждая женщина, а вот почувствовать себя в этом платье собой — это гораздо сложнее. Поэтому я всегда очень радуюсь, если мне удается создать для человека такое платье, что ты видишь в этом платье отражение его внутреннего мира. Я даже не знаю, каким образом это объяснить, но вот ты видишь человека и понимаешь, что он счастлив в этом платье. То есть это как будто его вторая кожа. Вот это идеально. У меня было пару раз такое, и для меня это необъяснимое счастье. Но вот этот ограничитель, да, 35 лет, это на самом деле все глупости. Потому что если женщине 50, и она хочет одеть мое платье, нет никаких проблем. Я скажу так, скорее из-за специфики страны, это ограничение в некотором воспитании, да? То есть потому что у нас зачастую женщины, которые уже взрослые и более зрелые, они себе многих вещей просто не могут позволить. Потому что я не скажу, что мои вещи, они молодежные, да, то есть как вот джинсы, например, мне 50, я джинсы уже одевать не хочу, я же не там моложусь или еще что-то. Нет, они же женственные абсолютно и прекрасно там где-то что-то корректируют, да, раскрывают именно. Просто наши женщины, они не привыкли позволять себе быть красивыми. Это вот такой барьер, и с возрастом он как-то вот нагнетается, видимо, с появлением семьи, детей, ты начинаешь стараться, стремиться больше делать для них и забываешь про себя. Наверное, просто из-за каких-то вот таких моментов это ограничение.
А когда вы отшиваете платье для какой-то женщины, как происходит вот эта работа? Платье полностью ваша идея или советуетесь с клиенткой? Она может высказывать какие-то свои пожелания?
Однозначно, она может высказывать свои пожелания. При первой встрече я, как правило, всегда пытаюсь, помимо того, чтобы понять, ну, что это за человек передо мной, да, выяснить у нее некоторые важные моменты, например, какие силуэты ей нравятся, какие цвета ей нравятся, чего бы она точно не хотела видеть в своем платье, почему бы она этого не хотела видеть, и, соответственно, комплексы. Я уже тоже говорила об этом, о том, что, в принципе, мы зачастую многие комплексы себе выдумываем абсолютно глупые, и их на самом деле нет. просто мы вот решили, не знаю, что у нас там где-то что-то висит, и все, и мы уже с этим жить не можем, потому что нас это раздражает. И, конечно, можно человека переубедить в том, что на самом деле это не так, что он прекрасен, что ничего где у него не висит. Но нужно понимать о том, что вот такие комплексы, они не ломаются за месяц, и за два тоже не ломаются. Это очень длительный процесс. А платье, например, ну, нужно человеку через месяц, через два. И чтобы человек не чувствовал себя некомфортно, все равно нужно это спрятать. Доходишь иногда до глупостей, там, не знаю, мне не нравится эта родинка на спине. Ну, нормальная, обычная, симпатичная родинка, милая, не знаю, в чем проблема. Если сделать, например, вырез, эта родинка будет видна, он уже постоянно будет думать о том, mm-hmm. что ее все видят и что все смотрят только на эту родинку. И он будет чувствовать себя некомфортно. Нужно обязательно закрыть. Обязательно. Вот эти вот важные моменты.
Немного выше вы уже заговорили о базовом гардеробе в современном мире. Вообще, вот как должна выглядеть современная модная женщина? Какие базовые вещи должны быть у нее в гардеробе?
Я бы сказала так. Конечно, по-хорошему, у каждой женщины должно быть черное платье, ее силуэта. То есть я даже не скажу, что это платье-футляр. Нет, того силуэта, который ей подходит. Потому что это универсальное платье, которое можно одеть, как говорится, в пир и в мир. Обязательно должна быть белая рубашка и правильные брюки. То есть это тоже такие вещи, которые можно одеть по любому случаю. Ну, наверное, это точно так же кардиган какого-то базового цвета, но это тоже больше повседневность. Но опять же, вот я думаю, что в наше время немножечко повседневность и праздничность, эти понятия, они как-то стерлись. И, в принципе, то, что ты одеваешь каждый день на работу, можно одеть и на праздник, причем на, наверное, фактически любого уровня. Единственное, обыграв это какими-то другими аксессуарами. Вообще, ну, для меня это идеально, то есть я стараюсь это тоже в бренде продвигать, то, что вот это вот платье, да, то есть в какой-то момент мне говорят, вы создаете повседневные вещи. Но если вы так считаете, да, я создаю повседневные вещи. Только я не думаю, что вы каждый день будете носить платье с открытой спиной, да, например. Но это уже детали, то есть вот, например, берешь это платье, ты его можешь, в принципе, одеть на работу с жакетом. Спины не видно, да? Вечером ты можешь выйти в свет, там сходить в клуб, то есть если добавишь какие-то веселые зажигательные сережечки, туфельки, лодочки, там все, ты можешь идти в клуб. Если ты добавишь какой-то изысканный элемент, ты можешь пойти на деловой или романтический ужин. А если ты оденешь фату, ты можешь выйти замуж в этом платье. Для меня это абсолютно идеальные варианты, потому что современная девушка, она действительно динамична, и начиная свой день, она не всегда знает, чем он закончится. Поэтому я скажу так, да, заведите себе черное платье, заведите себе правильные брюки, белую рубашку, уютный кардиган, уютные ботинки и туфли-лодочки. И живите, радуйтесь.
Что носит сама Алена Шичкина? Что носит дизайнер Алена Шичкина?
Ой, Алена Шичкина, она очень большая привереда в плане одежды. Я уже тут шутила как-то раз, то, что я себе настолько редко покупаю одежду, потому что мне, значит, то не нравится сочетание цены и качества, то, например, я понимаю, что я уже в этом месяце потратилась, и я не могу позволить себе вещь, которая там качественная, она и стоит, соответственно, дороже. Вот, поэтому я покупаю себе вещи редко, а у меня еще есть такая всегда надежда на то, что я себе сошью. Это вот такое очень большое заблуждение, что ты думаешь, я себе сошью вещь, которую я хочу, она будет идеальной, она будет мне подходить, будет отражать мой внутренний мир. Нет. Никогда такого не происходит, скажу честно. Я уже это поняла, то, что это бесполезно рассчитывать на то, что я себе что-то сошью, потому что сапожник без сапог — это стандартно, на себя времени не остается никогда. Я люблю костюмы. Я действительно люблю костюмы и считаю, что это очень женственно. У меня сейчас есть один из моих любимых костюмов. Это костюм от Вадима. То есть я сразу, когда увидела его костюм, я сказала то, что это мой костюм. Он будет моим, и он мне идеально подходит. Вот, в общем-то, так и получилось. Когда приходят клиентки, они начинают там искать что-то на какой-то выход, я им, как один из вариантов, предлагаю купить костюм. Возможно, на лиф, просто одеть пиджак, одеть туфли-лодочки, накрасить губы той же красной помадой, которую я люблю, и все. И девушка уже невероятна, уже за счет того, что она одела костюм. Это сочетание энергетики мужчины и женщины в одном человеке. Это действительно намного элегантнее и неожиданнее, чем если девушка придет даже в самом невероятном красивом платье. На нее в любом случае будут обращать внимание.
В ближайшие планы, конечно же, у вас вернуться в Москву и продолжить работу с Вадимом.
Да. На самом деле сейчас очень много внутренних моментов, то есть познание работы и изучение бренда Вадима изнутри уже, да, то есть работа с каким-то там производством и внутреннее изучение себя, потому что Москва очень сильно перестраивает, очень сильно. Ты сталкиваешься с какими-то вещами, с которыми ты бы здесь не столкнулся наверняка. Вот поэтому личность тоже очень сильно перестраивается, переделывается. Мне бы очень хотелось, как я уже говорила, выпустить свою коллекцию, но я не могу даже сейчас пообещать этого. И вот, ну, я поставила перед собой задачу, да, но я прекрасно понимаю о том, что я не могу гарантировать, что я это выполню, потому что у меня очень много новых начинаний с Вадимом. И когда я приеду, я буду все это учить, изучать, пробовать, делать. Я просто не знаю, у меня физически хватит времени и сил на то, чтобы сделать свое, или не хватит. Конечно, мне бы хотелось.
Угу. Конкуренция в этом бизнесе очень велика.
Велика, но как мы опять же разговаривали с Вадимом, мы шутили на эту тему о том, что, ну, дизайнером быть, например, немножко сложнее, чем фотографом.
Угу.
Потому что фотографом ты можешь, даже если ты один раз вложишься и купишь себе очень дорогое оборудование, там, за 500, за 600 или за миллион, да, и потратишь деньги на обучение, ты сделал это один раз. И потом ты можешь фотографировать. Посмотрите, у меня есть корочка, у меня есть дорогое оборудование. Дизайнер — это каждый раз вложение огромных средств. В свою коллекцию это просто немыслимо. Это огромная нервотрепка, потому что у нас фэшн-индустрия в России, она очень слабая. Ты не можешь делать, ну, например, вещи большими партиями, потому что просто нехватка тканей, да, сказывается. У нас нет такого большого выбора. Поэтому российский дизайнер, он постоянно должен бегать, двигаться, что-то искать, какие-то входы, выходы, думать о том, как же вы ему воплотить эту идею. Это тяжело. И еще и плюс как-то денежки заработать на это или найти спонсоров, которые тебе помогут с этими денежками. Вот. Тяжело быть дизайнером в России, скажу так.
Ален, а кто из известных женщин наших российских являются клиентами торгового дома, модного дома Вадима Мерлиса?
Это Лена Кулецкая, модель. Это певица Юта. То есть недавно он давал платье для выхода в свет на премию Music Box ей. Это Таня Терешина, певица. Вот ее я еще знаю. На тот момент я еще следила тогда, когда она появилась за музыкой. Я знаю о том, что он работал с Юлей Ковальчук, одевал ее. Да, он одевает звезд, он постоянно работает над этим, постоянно с ними контактирует. Но я, например, простой человек, и я понимаю, что это важно, да, то есть чтобы в твой бренд были одеты знаменитости, то, что это как бы и реклама, и это тебе же самому приятно, потому что тебя оценили. Люди, которые могут позволить себе, не знаю, Dolce & Gabbana, они одевают твой бренд. Но в то же время я как-то не циклюсь на этом, то есть звезды. Для меня одеть, например, какую-то девушку, которая не может заплатить огромные деньги, как звезда, да, за платье, точно так же важно. К тому же он сам к этому довольно легко относится, то есть нету такого, то что вот я одеваю звезд, и вы должны это оценить, и вы должны все прийти ко мне купить, потому что это у меня купили звезды. Нет, он тоже очень спокойно к этому относится, ну, как бы по-человечески, да, и я вообще заметила такой момент, то что люди руководящие, люди что-то создающие, они, как правило, в жизни гораздо более просты, чем о них мы привыкли думать.
Принято ли в модном бизнесе продвигать свою марку за рубежом, и делает ли это Вадим?
Все-таки для того, чтобы продвигать за рубежом, наверное, нужно закрепиться сначала здесь. Но, вы знаете, я не могу пока это в полной мере оценить, но по моим наблюдениям я скажу так. Если ты продвигаешь себя за рубежом, здесь тебя уже все равно знают, любят, помнят и покупают. Потому что у нас вообще, в принципе, в России любят все то, что любит Европа. Вот, ну, то есть взять же, например, Ульяну Сергеенко. Она не участвует в российских неделях моды. Зачем ей это, если она участвует на неделе моды в Париже? То есть если ты себе можешь позволить продвигаться в Европе, то, в принципе, в России это делать не обязательно, потому что тебя и так все видят, тебя и так все знают, все любят, и у тебя покупают и одеваются.
Алена, на данном этапе вашего развития мода для вас это все-таки хобби или серьезный бизнес жесткий?
Я могу сказать то, что я уже почувствовала на себе, что это серьезный жесткий бизнес, причем какой-то довольно спонтанный в том плане, что у нас никогда ничего не бывает железно. Учитывая, как у нас экономика шатается, да, ты никогда не можешь запланировать максимум на 5 лет. Через 5 лет у меня, например, должно быть вот это, я вот, наверное, вот это сделаю. Но это не факт. Поэтому для меня это жесткий бизнес, но я еще не узнала его в полной мере. И честно могу сказать, я не знаю, возможно, через некоторое время я приду к выводу о том, что мне это не нужно, и что я хочу работать с каким-то маленьким сегментом людей, одевать их в свое удовольствие, доставлять им счастье и радость. Либо, может быть, да, я стану такая вся акула модного бизнеса, буду одевать великих, буду продаваться за бешеные деньги. То есть я не знаю, для меня это пока еще не главная цель. Для меня главная цель — это понять внутри, чего я хочу. И, наверное, раскрыть в себе больше потенциал художника и наработать профессионализм. Вот это вот сейчас главное.
Новогоднее платье. Ну вот в чем женщина должна встретить новый 2016 год?
Здесь я останусь верна себе и скажу, встречайте в чем вам нравится. Mm-hmm. Потому что во многом это зависит от обстоятельств. Меня вот тоже спрашивали недавно, ну, Вадим, когда он думал о том, во что же предложить одевать вот наших барышень на Новый год. Он спросил меня, Алена, а вот ты думала о том, в каком платье ты будешь встречать Новый год? Я ему сказала, ты знаешь, Вадим, наверное, я подумаю об этом 31 декабря. Ну, то есть для меня это не важно. Нужно понимать, что существует обстоятельства, круг, в котором ты все это делаешь. Понятное дело, что если ты встречаешь на природе, в кругу семьи, то эти гламурные блестящие платья никому не нужны. Я скажу так, встречать в хорошем настроении, в добром, это самая лучшая одежда, на мой взгляд. Поэтому встречайте в комфортных условиях, в комфортной одежде.
Алена, в общем-то, я хотела вас попросить что-нибудь сказать нашим радиослушательницам, потому что женская аудитория у нас достаточно солидная. Ну, в общем-то, вот новогодним пожеланием вы, наверное, все и сказали, если есть что-то добавить.
Оставайтесь, наверное, прекрасными, любимыми. Не запрещайте себе быть счастливыми и красивыми, потому что тоже из опыта мы постоянно себя за что-то ругаем, теребим, и мы сами создаем себе какие-то проблемы. Позволяйте себе быть счастливыми и действительно не переживайте из-за мелочей. Вот это самое главное, потому что счастливый человек, он всегда красив, во что он бы не был одет.
Алена, спасибо вам большое, что нашли время в этот короткий период вашего нахождения в Саранске. Пришли к нам.
Пожалуйста, мне было очень приятно с вами пообщаться.
Спасибо.
Да нет, не стоит невинных слабостей стесняться. Да, признаться, все любят модно одеваться. И как пташки летят чулочки да рубашки. Застежки, запонки, сережки, блузки, кофточки, сапожки и зеленые шнурки. Эх, как пережить мне эту боль? Мой новый смокинг съел моль. Лучше быть голодным, лишь бы только модами. Да, не скрою, все люди разного покрою. Что-нибудь такое. И как пташки летят чулочки да рубашки. Билеты, галстуки, манжеты, кардиганы и шакеты и зеленые шнурки. Эх, как пережить мне эту боль? Мой новый смокинг съела боль. Моль. Лучше быть голодным, лишь быть только модным. Одежда тебя не ценит, лишь невежда. Ты скрываешь все наши тайны и надежды. И как пташки летят чулочки да рубашки. Гамаши, шарфы, панталоны, фраки, френчи, ботильоны, муфты, бриджи, капюшоны, балахоны и подлоны, пледы, бурки, мокасины, ровы, треники, лосины, лапти, валенки, рубахи, кринолины и фатбаки, зипуны, каштет, пижамы, сарафаны и кафтаны, кепки, юбки, шорты, шляпки, душегрейки, тапки, тряпки!
Да!
пережить мне эту боль. Мой новый смокинг съела боль. Боль, боль. Лучше быть голодным, лишь бы только модным.